наступление Белой армии на Петроград в 19 году. Итак, осень 1919 года. В прошлой программе мы говорили о трудностях, которые возникли с поддержкой наступления Юденича в тылу противника. В Петрограде подпольная организация, которую возглавлял Владимир Ельмарович Люндеквист. Еще раз, пожалуйста, Кирилл Михайлович, напомните, что же произошло, по какой причине поддержки в Петрограде ожидать более не было смысла, и почему все-таки Юденич начнет наступление, а также о расположении сил, где находится армия Юденича и в каком она состоянии.
Мы говорили в нашей последней программе о том, что силы, на которые мог рассчитывать Юденич, силы белого подполья в Петрограде, они были сравнительно немногочисленные, то есть, в общем, по самым таким скромным оценкам, примерно от 600 до 800 штыков могли выставить участники заговорщических групп, которые существовали в Петроградском гарнизоне, в войсках 7-й Красной армии, в минно-подрывном дивизионе. Но дело в том, что к ним, конечно, могла присоединиться какая-то, во-первых, часть населения, а во-вторых, они могли увлечь за собой определенную и значительную часть красноармейцев и тех, кто, в общем-то, к тому времени уже полностью разочаровался в большевистском режиме. Я напомню нашим слушателям о том, что партийным хозяином Петрограда был член Политбюро Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков Григорий Евсеевич Зиновьев, человек, виновный в массовых преступлениях, совершенных против петроградского населения, против клириков Петроградской епархии, против представителей разных социальных групп. Именно этот человек, выступая в сентябре 2018 года на одном из партийных митингов, заявил о том, что мы, большевистская партия, должны увлечь за собой 90 миллионов из 100 населяющих Россию. С остальными разговаривать нечего, их необходимо уничтожить. Таким образом, Зиновьев был одним из самых страшных адептов ленинского режима. В общем-то, даже у многих из тех, кто еще в 17 году приветствовал революцию, даже Октябрьский переворот, иллюзии, конечно, в значительной степени рассеялись. И здесь сам факт выступления внутри Петрограда в момент подхода войск Северо-Западной добровольческой армии к городу мог, конечно, иметь даже не столько военное, сколько политико-психологическое значение. В этом была его сила, в этом было его преимущество. К сожалению, в результате роковой случайности петроградская организация Ильи Романовича Кюрца провалилась, а упоминавшийся вами Вальдемар Ярмолович Люндеквист, бывший начальник штаба 7-й Красной армии, уже в октябре 19 года фактически находился на нелегальном положении, потому что незадолго до начала белого наступления он был перемещен с одной должности на другую, должен был отбыть вообще на Южный фронт, где вели наступление войска генерала Деникина, вооруженные силы Юга России. Однако выполнение этого приказания он уклонился и фактически находился на нелегальном положении. Надо отметить, что положение войск Юденича было, наверное, самым тяжелым из всех войск, которые существовали на разных белых фронтах в этот момент. Дело в том, что армия, северо-западная добровольческая армия, была очень малочисленной. Ее личного состава не хватало даже на полный корпус, полнокровный корпус обычной русской императорской армии военного времени. По данным генерала Родзянко, накануне Петроградской наступательной операции войска северо-западной армии насчитывали около 18 тысяч штыков, 700 сабель, 57 артиллерийских орудий, 6 танков и 2 броневика. Им противостояли довольно значительные, превосходящие их силы 7-й Красной армии. При этом, если по количеству сабель и бронетехники соотношение сил было примерно равным, красные на тот момент располагали 800 сабель на петроградском направлении бронепоездом и 6 броневиками, то по артиллерии, по пехоте преимущество было абсолютное в пользу противника. По артиллерии почти в 3 раза большевики превосходили Юденича, имея около 150 орудий, а по личному составу почти в 1,5 раза, около 26-27 тысяч штыков они могли выставить. Кроме этого, это, конечно, самое серьезное, противник имел возможность перебрасывать резервы по внутренним линиям коммуникаций, в том числе с Московского, то есть с Южного фронта. Он располагал резервами в самом Петрограде, и объективно, конечно, силы противника в несколько раз превосходили силы вот слабой северо-западной армии. Но Юденич решил проводить наступательную операцию независимо от даже, в общем-то, реальных шансов на успех, потому что еще 25 сентября адмирал Колчак по радиосвязи известил Николая Николаевича о том, что наступление на Петроград в сложившейся стратегической обстановке хотя бы с целью отвлечь красных от фронта Деникина и Сибири получило бы первостепенное значение. Действительно, в этот момент, в октябре 1919 года, на театрах военных действий на востоке России и на юге России наступают решающие события. Если говорить о судьбе Восточного Белого фронта, решалась судьба Омска и, соответственно, всей Белой Сибири, а войска генерала Антона Ивановича Деникина выходили непосредственно на Тульское направление. До Москвы им оставалось пройти 200 километров. Октябрь 19-го – это, в общем-то, пик наивысших успехов вот белого движения и белых войск на юге. Поэтому, конечно, судьба решалась не на северо-западе, не на востоке, а в полосе Южного фронта. Юденич своими действиями, активными действиями, мог бы отвлечь какую-то часть сил, облегчив положение генерала Деникина и войск 1-го армейского корпуса генерала Кутепова, которые наступали на московском стратегическом направлении. Уже поэтому наступление Юденича имело смысл. Вообще, конечно, знаете, история не терпит сослагательного наклонения, но судьба могла сложиться совершенно иначе. К сожалению, вот накануне самого наступления произошла эта каверзная авантюра одного из авантюристов гражданской войны Павла Рафаиловича Бермонта, называвшегося князем Павлом Михайловичем Овалом, который попытался начать боевые действия против независимой Латвии, начать наступление на Ригу. Буквально в октябре 1919 года Юденич объявил его государственным преступником и изменником, послав даже латышам несколько артиллерийских орудий из своих скудных ресурсов. Вместо того, чтобы Бермонту со своими силами присоединиться к армии Юденича, а он располагал значительными силами, по некоторым оценкам, до 10 тысяч штыков и сабель, то есть фактически он мог сразу чуть ли не в полтора раза, может быть, даже и в два раза увеличить силы северо-западной армии, он пустился в вот такие политические авантюры. Все это было, конечно, совершенно не кстати. Тем не менее, обстановка, надо сказать, что складывалась оперативная в пользу Юденича. В ночь с 9 на 10 октября 1919 года части 1-й стрелковой дивизии захватили Струги Белые. Это было создание такого оперативного плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции.
Юденич двигается откуда?
Ну, дискуссия о, так сказать, соответственно, Нарвском или Псковском направлении, она была решена в пользу Нарвского направления. И вот на этой почве произошло острое разногласие с конфликтом, я бы даже сказал, с генералом Родзянко, создателем, в общем-то, северо-западной армии, одним из создателей, в результате которого Юденич отстранил Родзянко от должности и сам непосредственно вступил и принял на себя руководство боевыми операциями. Николаю Николаевичу было, конечно, тяжело еще и потому, что в его окружении не было такого подбора квалифицированных сотрудников службы генерального штаба, который был на Кавказском фронте в период Великой войны. И вот эта нужда в помощниках, в советниках, в людях, квалифицированных исполнителях, которые могли бы творчески преобразовывать, да, волю полководцев в конкретные действия и начинания, эта нужда была, конечно, очень острая, она сказывалась. Это говорят самые разные историки. Я не знаю, насколько эта точка зрения справедлива, в том, что он недооценивал вообще характер боевых действий. Его часто упрекают в том, что он пытался продолжать на Петроградском театре военных действий так же, как бы он сидел в штабе Кавказского фронта или там, Кавказской армии в период Первой мировой войны. Да, здесь во многом исход той или иной операции, исход того или иного сражения решает не столько даже полководческое оперативное искусство, столько, ну, такие вещи, как стремительность, да, я бы даже сказал, наглость, авантюра определенная. Юденич, может быть, был слишком классическим генералом военной школы и русского генерального штаба представителем, чтобы вот так быстро почувствовать вот эти реалии новой гражданской войны.
Вы знаете, я хочу здесь сделать комментарий и обратиться к тем передачам, которые были записаны в начале. Очень хорошо видно как раз разница войны нормальной и войны гражданской, если посмотреть на биографию человека, биографию военного, биографию генерала Юденича, который вел боевые действия в условиях войны, вот в частности, на Кавказском фронте, Первую мировую войну и сейчас. Неоднократно вы говорили, Кирилл Михайлович, о том, что Юденич талантливо, местами даже блестяще руководил военными действиями, добивался всегда успеха, недаром за ним закрепилась слава генерала-полководца, который не потерпел ни одного поражения. Он опирался на подготовленность войск, которые сам и готовил до этого несколько лет. Поэтому здесь тоже вот сразу же чувствуется разница не только характера, может быть, ведения боевых действий, но еще и разница той армии, которой он сейчас руководит. Вот кто эти несколько тысяч, кто под его сейчас началом? Это же не регулярная армия, которую он готовил.
Ну, действительно, регулярной армии только бы еще предстояло стать в случае победы. В значительной степени она состояла из добровольцев, населения Псковской губернии, Петроградской губернии. Офицеров, которых было очень много на юге, такого количества, конечно, не было. Вообще армия испытывала недостаток, так же, как и в Сибири, кадровых офицеров, профессионалов. Было довольно много пленных красноармейцев, которые перешли еще в мае 19 года на сторону белых. Были рыбаки талапские, тут талапский полк знаменитый, он был укомплектован в значительной степени рыбаками-талапцами, 6-й талапский полк 2-й пехотной дивизии Северо-Западной армии. Было много бывших русских военнопленных, которые из Германии уже после репатриации, после окончания войны, при помощи союзников пополнили собой ряды Северо-Западной армии. Но вообще, в целом, конечно, Денич испытывал острый недостаток личного состава. Это, в общем, на самом деле, я думаю, стало главной причиной отступления белых от Петрограда. Потому что в решающий момент на главном оперативном направлении Деничу просто не хватило сил.
Так все-таки кто был прав? Вот затронули вопрос, который в прошлых программах обсуждался. Все-таки был прав Денич, который хотел пойти вот с такими силами, натиском решительно напрямую взять Петроград.
По самому короткому пути.
Да. Либо все-таки был смысл в плане вот как раз Александра Родзянко, напомню, что это племянник председателя Государственной
да,
Думы,
да, не путайте, пожалуйста.
Да, который хотел все-таки с каким-то тылом все-таки идти в наступление, то есть как-то формировать еще тылы, идти немножко вот в обход Псков, Луга.
Вы знаете, Марина Николаевна, это дискуссия, с которой я часто встречаюсь среди своих коллег. У меня здесь нет какой-то определенной позиции. Одно время мне казалось, что был прав Родзянко, потому что его суждения были более взвешенными. А с другой стороны, поразмышляв как-то над этим вопросом, я понял, что с мерками обычной войны к войне гражданской подходить нельзя. Я понимаю, чем руководствовался Денич. Здесь все решал фактор времени. Вся операция должна была пройти очень быстро. На сам темп операции не должен был дать противнику опомниться. То есть единственный шанс на успех, который у Денича был, это внезапность и быстрота совершаемых действий. И если подходить с этой точки зрения, тогда самый короткий путь к Петрограду на Нарвском направлении, соответственно, был более, так сказать, оправдан. Как бы я сам себя повел в той ситуации, я тоже не могу сказать, стал ли я на сторону Родзянко или принял бы точку зрения Денича. Я затрудняюсь ответить на данный вопрос, это может быть еще и потому, что у меня все-таки нет вот полноты информации. Я не представляю себе во всех деталях той картины, которая могла сложиться в штабе Северо-Западной армии, всех проблем, связанных там, с оперативным управлением, со снабжением войск, которые у Денича существовали. Для того, чтобы понять, прав был Родзянко или Денич, нужно вот детально разобраться буквально во всех нюансах и перипетиях той обстановки, которая складывалась в начале октября 2019 года. Я скажу так, что свои резоны были и у того, и у другого. Но кто был более прав, в этом еще предстоит разобраться историкам.
В этой истории наступление Юденича на Петроград, казалось, мы часто находились в ситуации вот-вот и победа, вот-вот и Петроград будет освобожден. Так вот-вот что? Чего не хватало? И кажется, что не хватало, наверное, помощи. Небольшой помощи. Говорили о финской помощи, об эстонской помощи, о Маннергейме говорили, о союзниках, о немцах. В других передачах мы говорили об этом. Не хватило белым как раз помощи и поддержки. Что пишет Александр Иванович Куприн в повести «Купол святого Исаакия Далмацкого»? Куприн пишет: «Предполагался подобный же взаимный договор с Финляндией, и она также искала к нему путей. Он не состоялся. Вопрос об его осуществлении зависел главным образом от бывших русских дипломатов, эмигрировавших в Париж. Они отказали. Почему? Энергичный напор на красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга. В 2-3 дня. В 2-3 дня! Высший совет командования Белой армии сознавал, что общее состояние тыла и политической обстановки еще не вполне отвечает требованиям немедленного наступления. Впрочем, за необходимость наступления говорили громко еще и следующие доводы. Первое. Эстония под влиянием своих социалистических партий уже намеревалась вступить в мирные переговоры с Советской Россией. Заключение такого мира лишало бы Северо-Западную армию и военной поддержки Эстонии, и пользования для военных целей портами и железными дорогами Эстонии. Второе. Успехи Деникина при его движении на Москву привлекли в тот момент внимание всего Красного Главнокомандования. Чтобы отразить его победоносное наступление, напрягались все советские силы. Угроза Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина. Третье. Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Главная цель взятия Петербурга – освобождение от террора, от холода и голода несчастного населения столицы. Ввоз необходимого продовольствия и предметов первой необходимости возможен лишь до прекращения навигации, которая с конца ноября уже связывается с замерзающим Петербургским портом. Четвертое. Обещанная поддержка военного английского флота, действия которого находились в зависимости от наступления морозов. Пятое. Великолепный дух белых солдат, оторванных, однако, от родины и семьи, не мог бы выдержать своего напряжения до весны и в течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями. И шестое. Командование Красной армии прозевало возрождение духа и силы Северо-Западной армии. Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не боялось ее. Поэтому многие красные части были переведены на другие фронты, и соотношение сил на Северо-Западном фронте было в данный момент очень благоприятным для наступления Белой армии. Наступление было решено. Вот что пишет Куприн о тех причинах, почему пошел в наступление Юденич. Итак, Кирилл Михайлович, давайте обратимся, собственно, к военным действиям. С чего начинается наступление на Петроград?
Ну, я думаю, что мы не будем уж особенно долго погружаться. Все-таки наша программа посвящена судьбе Николая Николаевича, да, а не описанию боевых операций, поэтому ограничимся констатацией каких-то общих таких главных событий. Операция началась в ночь с 9 на 10 октября 1919 года с успешной переправы через Лугу 5-й пехотной Ливинской дивизии, которой командовал генерального штаба полковник Климент Иванович Дидоров. Это один из самых замечательных офицеров был Северо-Западной армии. Человек, прошедший Великую войну, кадровый офицер русской императорской армии. Позднее он был произведен в полковнике. В момент начала операции он был еще подполковником. Климент Иванович Дидоров, кстати, жизнь его и судьба много очень тесно была с Петроградом связана. Он проникся вот этой идеей генерала Юденича стремительного наступления, поэтому, собственно говоря, он стал действовать достаточно быстро, даже не дожидаясь установления прочной так называемой локтевой связи со своими соседями. И вот эта его идея быстроты и натиска, она оказалась довольно плодотворной. Уже через 6 дней после начала наступательной операции, не дожидаясь связи ни с эстонцами, ни с первой дивизией генерала Ярославцева, Дидоров уже 16 октября 1919 года вошел в Красное село. Ротмистр Кузьмин Караваев об этом писал: «Рижский полк с веселыми песнями под радостные крики местных жителей вошел в Красное». Гатчина таким образом оказывалась в тылу, в глубоком причем тылу у Дидорова, и она была еще занята красными. Дидоров, не дожидаясь совершенно известия о том, что происходит в Гатчине, продолжал наступление и уже 17 октября, продвигаясь вдоль известной нам знакомой каждому нашему слушателю линии железной дороги Балтийского вокзала, он стал двигаться от Красного села вдоль, в общем, так сказать, вот этой железнодорожной линии на Стрельну и на Лигово.
С какими силами он двигался?
Ой, дивизия была очень небольшой, она несколько тысяч человек насчитывала.
Это была конная или пехота?
Пехота, нет. Ливинская дивизия, носившая имя светлейшего князя Анатолия Павловича Ливина. И, наверное, это наиболее была боеспособная и хорошо подготовленное к боевым действиям соединение во всей Северо-Западной армии. Вот Дидоров к концу второй декады октября 1919 года фактически вступил в пределы Петрограда, если учитывать современные границы города. Потому что Лигово, вот это, в общем-то, по большому счету уже пределы города. На тот момент до линии обводного канала оставалось буквально совсем-совсем немного. К сожалению, далеко не все остальные дивизии смогли добиться такого же успеха, хотя вот Талапский полк из 2-й дивизии, им командовал полковник Пермикин, человек тоже очень интересный, и я бы сказал, даже драматической последующей судьбы. Он действовал довольно активно, но только 17 октября 2-я дивизия овладела Гатчиной, то есть в то время, когда Дидоров уже ушел далеко-далеко вперед. В Гатчинском соборе был отслужен торжественный молебен утром 17 октября. Генерал Родзянко провел смотр войскам, и вот 17 октября 1919 года, это, наверное, ну, почти высшая точка успеха Северо-Западной армии. Однако 18 октября уже темп наступления начал снижаться. Второй дивизии сказывалось очень сильное огневое превосходство противника. У белых было очень мало танков английских, 6 единиц всего, и огонь бронепоездов, тяжелой артиллерии противника сковывал продвижение белых.
А вот извините, как Англия доставила эти танки
Юденичу?
Морем.
Да.
А в какой порт они прибывали?
Ну, в Эстонию приходили, оттуда уже, значит, по железной дороге. Причем интересно, что каждый танк, он носил свое имя, Они были тяжелые, большие. Только вот 19 октября первые три танка появились в частях второй дивизии и вступили в боевые действия.
А скажите, можно ли определить по каким-то историческим хроникам того периода, где происходили, может быть, даже на каком поле вот танковые бои? Или вот
да, я думаю,
бои.
Что это на самом деле несложно, и специалистам это все хорошо известно, потому что деревня Новый Бугор, так называемый поселок Антолово, где применялись вот эти танки, один из них назывался «Бурый медведь», один «Скорая помощь» и один «Капитан Кроми». Это в честь вот одного из руководителей британской военной миссии Фрэнсиса Алана Кроми в Петрограде, который был одним из руководителей разведки. Угу. Союзный в Петрограде. Да. Надо сказать, что вообще печально, конечно, то, что очень большую роль в отражении наступления Северо-Западной армии сыграла довольно большая группа представителей русского офицерского корпуса и генерального штаба, которые в качестве военспецов служили в Красной армии. То есть фактически все противники Юденича это были бывшие русские офицеры, в том числе в достаточно высоких чинах, например, усиленной группы, которая формировалась в районе Пулково как раз для сдерживания наступления северо-западников, командовал бывший генерального штаба генерал-майор Одинцов. И таких примеров можно привести несколько. Таким образом, вот возникла заминка, то есть произошел разрыв в действиях между Дыдоровым и Ярославцевым. Только 21 октября Ярославцев начал наступление на Пулково.
А связи у них не было?
А прямой связи не было, причем, опять-таки, многие командиры полков, вот уже упоминавшийся мной Пермикин, они зачастую действовали под влиянием порыва. Пермикину очень хотелось занять Царское село, он его занял, но при этом, так сказать, в линии фронта и так очень такой прерывистый образовался разрыв, и в результате штурма Пулково пришлось отказаться. Собственно говоря, 22 октября, вот это 22-23 октября, бои за Пулково, это был час икс. В принципе, если бы Юденич располагал бы свежими резервами, хотя бы, ну, я не знаю, на уровне нескольких тысяч штыков и сабель, хотя бы, так сказать, из той же самой так называемой западной армии Бермонта, которая фактически не имела никакого значения, не сыграла никакой роли в гражданской войне в северо-западе России в этот момент, если бы у Юденича был бы свежий оперативный резерв, белым бы удалось бы прорваться в Петроград. Но резервы все были уже израсходованы. Но и, опять-таки, еще одна серьезная ошибка, и проблема заключалась в том, что 3-я пехотная дивизия, которой командовал генерал Ветренко, не занял вовремя, как это было положено, 15-16 октября, станцию Тосно. Таким образом, Николаевская железная дорога не была перерезана.
А почему ему не удалось это?
А потому что Ветренко больше, так сказать, занимался, ну, он взял станцию Сиверская, на самом деле. Ну, и тут еще проблема в том, что он, видимо, не представлял себе значение вот этого маневра с целью пересечения важнейшей железнодорожной коммуникации, что парализовало бы подброску резервов из Москвы, то нет какого-то единства действий. С другой стороны, понимаете, в тот же самый момент на Московском фронте происходит чуть позже ситуация не менее драматичная, когда генерал Кутепов получает известие о том, что конница Буденного прорывается в глубокий тыл белых, и он таким образом у него в тылу оказывается противник, он собирает совещание старших начальников 1-го армейского корпуса и получает приказ из ставки Деникина свернуть, прекратить наступление и, соответственно, оттягиваться назад для того, чтобы не быть отрезанным от своим. Угу. Начальник разведотдела штаба Кутепова, поручик Крицкий, предложил Кутепову прервать связь со ставкой Деникина и нанести удар корпусом по латышской дивизии, которая преграждала путь на Москву, разметать ее, прорваться к Москве, не считаясь тем, что происходит в тылу. Крицкий рассуждал так, что ваше превосходительство, грубо говоря, противник, если будет разбит, вы войдете в Москву, вы станете вторым Пожарским, и тогда совершенно не будет иметь никакого значения, что произошло в тылу. А если мы проиграем, так и в том и в другом случае нас ждет все равно гибель. То есть будь на месте Кутепова, наверное, кто-то из генералов Северо-Западного фронта, может быть, что-то подобное бы произошло, но Кутепов был кадровый офицер, слишком дисциплинирован, он, в общем, выполнил приказ Деникина, и на этом наступление белых на Москву закончилось. Искать в событиях гражданской войны, в военных событиях, какую-то логику, внутреннюю связь очень сложно. Там зачастую все решают вот такие мелочи, эмоции, настроение. То, что в полной мере проявилось вот при наступлении Северо-Западной армии на Петроград. Противника, конечно, очень сильно беспокоила активность Юденича, потому что выход и в район Красного села, и подходы к Пулкову, и угроза Колпину создавали все основания для беспокойства. На седьмой день наступления Юденича в Петроград прибыл председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Давыдович Троцкий, который фактически по статусу и по должности, ну, в общем-то, был главнокомандующим всеми войсками Советской Республики. 17 октября в командование 7-й Красной Армии вступил бывший генерального штаба генерал-лейтенант Надежный, служивший у большевиков. Вот в результате вот этого перерыва, который образовался между 17 и 23 октября, по активности белых, большевики получили возможность для сосредоточения сил и подготовки контрудара. Таким образом, получилось так, что вовремя на означенную последнюю линию вышли только части Ливенской дивизии Дидорова. Все остальные на эту линию вышли только 22-23 октября. Вот этот разрыв в 4-5 суток, он оказался фатальным. То есть Ярославцев появился на подступах к Пулкову 21 октября, а Ветренко достиг Павловска только 22 октября.
Как я понимаю, союзники следили за этой ситуацией. Не было ли у них мысли подкрепить наступление Юденича, ну, хотя бы пары тысяч?
Во всяком случае, Юденич обращался к союзному командованию, к представителям союзников, чтобы они оказали воздействие на финнов. И финская армия предприняла хотя бы демонстрационные действия со стороны Карельского перешейка. Граница проходила по реке Сестры. Даже если бы финны не предприняли каких-то активных действий, но ограничились хотя бы активной демонстрацией, это могло уже оказать влияние на ситуацию, потому что там 30 километров было всего лишь до предместья города. Но, опять-таки, несмотря на то, что представителем финского генерального штаба был в Финляндии генерал Энкель, это был бывший русский офицер, кадровый офицер русской императорской армии, и он выражал, в общем-то, всяческие сочувствия делу Юденича, как своим бывшим сослуживцам и однополчанам. Финские политики, в частности, министр иностранных дел Финляндии Рудольф Холсти, заявила о том, что Финляндия готова оказать помощь Юденичу, но, опять-таки, эта помощь была оговорена условиями признания независимости Финляндии.
Как к этому относился Юденич? У него ведь были какие-то полномочия?
Во всяком случае, я могу сказать, что Сергей Дмитриевич Сазонов, который находился в этот момент в Париже и был представителем, ну, как бы, представил дипломатические интересы белых армий, был дипломатическим представителем Александра Васильевича Колчака, Сазонов заявил о том, что Россия признает независимость Финляндии, но только в день взятия Петрограда. То есть, понимаете, это, опять-таки, была оттяжка определенное времени, маневр, попытка вот перехитрить самих себя. И в результате финны не оказали вооруженной помощи, а Колчак вообще все равно продолжал даже в этой ситуации настаивать на том, что независимость Финляндии может быть признана только Всероссийским учредительным собранием, что было, конечно, политической узостью. Ни Энкель, ни Маннергейм не отказывали в помощи Юденичу, наоборот, они горячо ему сочувствовали, так как ценили его как замечательного стратега русской армии, как бывшие русские офицеры, они были готовы оказать белым всю необходимую помощь. Тем более, надо отметить, что финские военные, во всяком случае, те, кто служили в русской армии в Первую мировую войну, они опасность большевизма, в том числе и для Финляндии, представляли себе гораздо более отчетливо, чем финские политики в этот период, там Стольберг, Холсти и другие, которые считали, что это чисто внутреннее русское дело, в которое вообще иностранцам вмешиваться не стоит. Таким образом, вот последняя попытка привлечь финнов к интервенции, она не дала результата. В свою очередь, противник Надежный и Троцкий получили за 5 дней значительные резервы, подкрепления, прибывшие с Московского фронта, для нанесения контрудара по войскам Юденича. Ситуация к 22 октября достигла состояния напряженной струны. То есть, в общем-то, здесь вот так чаша весов колебалась то туда, то сюда. Сила солому ломит. В данном случае численное техническое превосходство противника должно было в этой ситуации сыграть свою роль. Единственное, чем мог подкрепить свои силы Юденич, это ввод в дело новых оперативных резервов. Резервов у него, к сожалению, уже не было.
Перелом этого напряженного момента будет в следующей программе. Сейчас мы прервемся. И, наверное, уже завершающие моменты этого напряженного подступания белой армии к Петрограду. Мы начинали наши программы с того, что Юденич вот-вот и чуть бы не взял столицу Российской империи. Может быть, и все решилось, но, к сожалению, Деникин в этот момент уже отступил от Москвы.
Еще не отступил, но, в общем,
во всяком случае, переброс-то это войск стал
возможным.
Но
там, да, ситуация складывалась очень. Тоже не хватало сил, на самом деле, для развития прорыва на главном направлении.